Добрый вечер. В эфире программа «Грани времени», в студии Леонид Велихов. Сегодня гость нашей программы Григорий Явлинский, с которым, я надеюсь, мы обсудим самые животрепещущие проблемы политики и экономики. Григорий Алексеевич, дорогой, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рады вас видеть.
Спасибо,
и благодарны,
спасибо
что
за приглашение.
Вырвали час для того, чтобы приехать сюда.
Спасибо за приглашение.
Ну что, были сегодня в Кремле?
Не был.
А что, не звали?
Звали. Так. Ну, занят был, у меня сегодня лекции.
Есть дела поважнее?
Лекции. Ну, в университете лекции.
Это поважнее,
там студенты.
Да? Угу. А с ними обсуждали животрепещущие вопросы?
Ну, конечно, да. Правда, у меня лекция была чуть раньше, поэтому мы обсуждали животрепещущие вопросы. Ну, другие вопросы, нежели сегодня обсуждали в Кремле.
А в Кремле обсуждали животрепещущие вопросы, на ваш взгляд?
Нет, мне кажется, что в самом послании вопросы были, ну, разные. Они все имеют какой-то смысл, все имеют какое-то значение. Но я бы, например, считал, что выбрать надо было бы совсем другие вопросы. Вот я посмотрел, я ехал к вам, я посмотрел, какие заголовки сейчас всех изданий, статей, всего вот этого, то, что пишет интернет, что пишут в газетах. Угу. Вот заголовки такие, например, они звучат вот примерно так. Путин сказал, чтобы чиновники не прятались в кабинетах. Путин сказал, что нельзя превращать коррупцию в шоу, борьбу с коррупцией в шоу. Путин сказал, что военные очень хорошо служат в армии, особенно в Сирии. Путин сказал, что допинг-скандал для нас очень полезен. Путин сказал, что нужно бюджет оторвать от нефти. Путин сказал, что нужна какая-то налоговая реформа. Еще Путин сказал, что нужна цифровая экономика. Вот семь главных заголовков, которые в агрегаторах, угу. Вот что он сказал. Ну вот, а я бы считал, что совсем другие должны быть. Я не знаю, о чем это, наверное, не надо, чтобы кто-то где-то прятался.
Отдайте ваши семь заголовков.
Ну, давайте я попробую. Я бы считал, что он должен говорить о следующем, что, скажем, Россия вошла в тройку стран с самым высоким темпом падения благосостояния. Вот есть с 15 по 16 год, в 15-16 году падение благосостояния в России составило 15%. На Украине, где творится все, что там творится, 18%. Падение благосостояния. А у нас 15%.
Ух ты!
Вот вам первая проблема. Угу. Вот я бы считал, что первая проблема, на которую нужно было бы адресовать во время послания, это проблема вот эта. Вторая проблема, что падает внутренний спрос. Это для экономики очень плохо. Падает внутренний спрос. Почему? Потому что в третий квартал 2014 года, если взять по третий квартал 2016, вот сравнить третий квартал 2014 и 2016, зарплата упала на 13%. Зарплата.
В реальном
исчислении. Это зарплата. А в реальном, с учетом инфляции, эти цифры будут гораздо выше. Да? Третье. Я бы сказал, несмотря на то, что человек, который подписал этот прогноз, сейчас находится под арестом, это Алексей Улюкаев, я бы сказал о том, что вот есть такая оценка, что 20 лет стагнации. Вы представляете, что такое 20 лет стагнации? Ну, вот я вам, например, скажу. 20 лет стагнации – это по расчетам, официальным расчетам Министерства экономики означает, что через 20 лет валовый внутренний продукт России будет всего вырастет всего в полтора раза. За 20 лет.
За 20 лет, да.
За 20 лет. Угу. Да? Или, например, что рост реальных доходов все эти годы будет 1,4%. Это оптимистический, официальный прогноз Министерства экономики. А это значит, вот если вы посчитали бы, то вы бы увидели, что уровень вы достигнете 2013 года в 2021 году. по реальным доходам, по темпам реальных доходов.
Да?
А в 2035 году они превысят 2013 год только на 35%. Ну, вы понимаете, что это за перспектива. При этом представьте себе, как в это же время будет двигаться мир. Да? Значит, смотрите, мир будет двигаться, мировая экономика, да, будет, вот если, например, ВВП 16-го года, да, на 1.5% от ВВП 2008 года, да, то если посмотреть на цифры, которые отражают мировую экономику, то там рост 18%, а у нас 1.5%. Да? Развивающиеся страны 40%, Казахстан 42%, Турция 32%. Вот проблема, которую нужно...
В какой же группе стран мы окажемся через 20 лет?
Вот. Это и есть оценка прогноза. Мы приближаемся к бедным странам. И вся тенденция будет... Ну, мало того, почему я к этому так серьезно отношусь? Потому что Центральный банк подтвердил этот прогноз Министерства экономики. 19 сентября была официальная публикация, и Центробанк сказал, что стагнация растянется на неопределенный срок. Вот. Ну, следующая проблема. Он говорил о социальных проблемах. А я бы сказал, а вот как вы себе представляете, к 2019 году доля медицины в консолидированном, подчеркиваю, бюджете, то есть не только федеральном, но в консолидированном, во всех бюджетах, опустится до 3,5%. До 3,1%. А образование 3,5%. Это же было только в 2005 году. Такой уровень был. Вот вам сколько я назвал? Ну, 5, да?
Достаточно,
ну, шестую я вам назову.
Давай.
Одной из причин вот такого ситуации – это политические риски. При таких высоких политических рисках, как сейчас в России, никто не хочет инвестировать. Тогда возникает вопрос, а как мы будем снижать политические риски? Вообще, откуда корни и проблема политических рисков в мирное время, казалось бы, в стабильной стране, в которой у президента там рейтинг, там сколько, 146% или сколько он там, вот.
Не меньше, чем...
Да, и при этом не меняется президент уже 17 лет. Как быть с политическими рисками? Или, например, вопросы собственной экономической политики. Ну, вот такая простая вещь. Значит, Центральный банк постоянно держит на высоком уровне. Он ее иногда снижает, но вообще-то держит на довольно высоком уровне ставки кредита.
Угу.
Почему? Потому что боится инфляции. Инфляция почему угрожает? Потому что дефицит бюджета покрывается из так называемых суверенных фондов. Поэтому кредит является недоступным. А политическое финансирование госкомпаний, друзей, приятелей из госбюджета происходит напрямую и вообще вне всякой конкуренции. Ну, это же условия ведение экономической деятельности совершенно ненормально. Или санкции, например. Когда мы выйдем из санкций? Или вспомнил бы, что 2 года назад, 4-го, по-моему, декабря, президент сказал, что все эта история 2 года назад, это был 14-й год, он сказал, что ну это временное явление, что экономика тормозится и падает. Через 2 года я вам гарантирую, что будет рост, и вы увидите, как мы будем хорошо развиваться. Ну, тогда надо же ответить на этот вопрос. Ну, дальше я не буду продолжать. Там нужно судебную систему сказать, про то, почему половина населения не верит выборам. Половина населения страны не верит в выборы. Вот.
А что касается по цифрам о сегодняшнем послании, то это, конечно, не репрезентативный был опрос, но, тем не менее, на Рамблере он появился. Почти половина, 48% сказали, что они ничего нового в послании не услышали. А одобрительно высказались вообще что-то, не то 10, не то 13%. Но откуда в этом послании? На этот раз президент не так сыпал цифрами, как он любит это делать, но вот у него цифры. Посмотрите, значит, инфляция 5,8% в этом году против, значит, 12,9% в прошлом, а в следующем году он вообще прогнозирует 4%. Сам я, как обыватель, могу только подивиться такой рекордно низкой цифре, потому что мы видим, как все и вся дрожает. Но откуда же берутся такие цифры тогда?
Ну, это вопрос из счета.
То есть, как посчитают,
товарищ Сталин? Есть условия жизни, а есть цифры. Цифры нужно брать во всей совокупности. Да, инфляция могла бы быть гораздо больше. Однако вот такой метод, такой способ, а я сейчас об этом говорил, такой способ снижения инфляции ведет к тому, что просто останавливается экономика. Она просто останавливается, потому что кредиты становятся недоступными, снижаются реальные доходы, люди меньше покупают, падает внутренний спрос, цены меньше растут. И что в целом, в чем тут большое достижение? Ну, лучше 5%, чем 12%. Но хуже, что все останавливается экономика, что она просто стоит в около нуля, и что прогноз 20 лет стагнации.
Ну да.
Вот в чем проблема.
Ну да, хотя мне кажется, что все равно цифра 5% какая-то нереальная.
Она нереально
низкая, но это считается, да, вместе.
Количеству.
Да, 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 да. С каким-то продукцией тяжелого машиностроения и так
считается,
далее.
Вот я, кстати, обращу ваше внимание. Вот для вашей программы это будет любопытно. Вот вышел, когда прогноз Улюкаева 20 лет, вот это, стагнация. Естественно, был задан вопрос Пескову, что он про это думает. А как он ответил? Вы, наверное, не обратили внимания. А он ответил вот, как он сказал, мы его... Это какое-то новое исследование, мы его в Кремле не видели. Вот всю Одессу устраивает, а его не устраивает. Да? Вся страна слышала об этом. Все писали об этом, все экономисты анализируют это. Это серьезнейшая вещь, это же Министерство экономики.
А... И главное, куда это Министерство экономики выпустило свой прогноз? Куда? Куда-то в народ?
Куда?
Не доведя до сведения Кремля?
А представитель президента говорит, мы не читали какое-то новое исследование, мы ничего не знаем. А вообще у нас все хорошо, сейчас все как раз вот сейчас все наладилось. Ну, тут ведь дело какое, сколько бы мы ни уговаривали наших слушателей и зрителей, плохо или хорошо, они сами знают. Здесь небольшой секрет. Люди сами знают, как они живут. Ну, что их уговаривать?
Люди
они
знают,
сами понимают,
люди
сами
знают, как они живут, но вместе с тем они тоже живут в какой-то, видимо, двойственной реальности, потому что они смотрят вот эту вот сверхблагополучную картинку, смотрят остальные программы телевидения,
да,
и,
это старый,
как-то, так сказать, зомбируются.
Говоря, это шутка вашей молодости. Знаете, когда пришел пациент к врачу и сказал, что ему нужен врач ухо-глаз. Ему сказали, нет такого специалиста. А что с вами случилось? А я, говорит, вижу одно, а слышу другое. Ну вот это примерно такой случай.
Между прочим, русский человек по-прежнему очень остроумен. И вы привели этот анекдот. Я приведу сегодняшний. Значит, реплика на цитату из послания Путина. «Борьба с коррупцией – это не шоу, реплика. Поэтому вы ее и не увидите».
Ну, нет, вопрос борьбы с коррупцией – это вообще такая тема. Нон-стоп, вечная.
Ну, слушайте, вот, а все-таки сегодня опять там какой-то замдиректора Роскосмоса объявился, отъявленный коррупционер.
Да.
Опять же история с Улюкаевым.
Ну, здесь я так вам могу сказать. Значит, я не знаю, что там произошло в космосе. И я не знаю...
200 миллионов куда-то улетели.
Да, и я не знаю, что произошло в Роснефти. Моему сознанию это недоступно. Как может министр сообразить идти к Игорю Ивановичу Сечину за деньгами, я это не понимаю. Но вопрос-то заключается в другом, что сама система коррупции – это способ управления страной.
Конечно.
Открывать глаза можно и закрывать глаза на любого чиновника.
Угу.
Понимаете? Я не вижу, что ты воруешь. Но если я открою глаза, я увижу, что ты воруешь. Я могу открыть один глаз, и тогда ты будешь под домашним арестом. Могу открыть оба глаза, получишь 20 лет. А эта система была придумана давно, 80 лет назад. Она была придумана, только там Сейчас это называется коррупционер, тогда назывался враг народа. Вот и все. И была создана атмосфера, когда любого человека можно было схватить. Вот любого. Вот любого. Вот я думаю, что если завтра возьмут там человека, который работает там дворником, или, и скажут, что он коррупционер, то, в общем-то, люди скажут, все, надо его наказать. Коррупция проникла уже даже в ряды.
Ну, тем более, когда тут-то, когда берут вот этих вот чиновников и вот, а чиновники, декларируют да, их да. собственность, которая явно не могла быть заработана так и куплена на их зарплату.
Это же у всех.
Абсолютно.
Так это же
абсолютно.
У всех. Это уже у всех. Значит, вопрос в том,
какие-то это 10 земельных участков у Люкаева.
Не знаю. У кого видят, у кого не видят. У этого да. видят, у другого не видят. Но это у всех. И это все время.
Как в том анекдоте, отца да. мигалка, работает, не работает.
Да,
работает,
ну вот и все. Это, да. Поэтому это системное явление, фундаментальное, которое является ну, основой существования этой системы. Это очень печальное явление. Оно вот является фактом.
Скажите мне, а нарисована президентом и такая благополучная картина в таких областях, как здравоохранение и образование? Тоже какие-то бесконечные, значит, прорывы и движение вперед. И всюду, что, как говорится у Грибоедова, пожар способствует только украшению. Вот сельское хозяйство.
Не, ну если допинг – хорошая история.
Допинг, конечно.
И Мутко теперь является заместителем председателя правительства, премьер-министра, то я дальше тут ничего не могу обсуждать.
Что позволяет...
Нет предмета для обсуждения. Что... Как это?
Хочется понять психологию человеческую. Что позволяет с такой степенью уверенности и безнаказанности говорить на черное, что это белое?
Ну, во-первых, люди, еще раз говорю, наши слушатели, читатели, они сами знают, что с медициной, что с образованием.
Конечно.
Я не буду им рассказывать об этом. Во-вторых, выбирать, что говорить... И как это говорить? Нужно, исходя из определенного критерия. Значит, критерий у вас может быть разный. Вот, например, я предлагал вам сейчас обсуждать проблемы, связанные со стратегией развития страны на будущее. Я назвал 6-7 проблем, не исчерпывающих, но, на мой взгляд, очень серьезных и болезненных. И предлагал бы, чтобы в послании было сказано, что с ними следует делать. Но это если обсуждать стратегию на будущее. Набор проблем, которые вы назвали, или вот которые есть в заголовках сегодня, это другой набор проблем. Это набор проблем, я бы его так назвал, сохранение власти. Сохранение себя во власти. Значит, главный смысл всей политической деятельности, в том числе и послания, это безграничное по времени. И, кстати говоря, безграничное в пространстве с точки зрения полномочий и возможностей. Сохранение себя у власти.
Прерву, потому что Иннокентий из Кургана. Добрый вечер, мы вас слышим и слушаем.
Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Я пожилой человек, инженер-энергетик. 81 год, мне скоро будет 82. Я вас очень уважаю, но много говорить здесь нельзя. Скажу вам коротко, что я честно отработал всю жизнь. У меня трудовой книжки 120 поощрений. Но пенсию получаю при коэффициенте по заработной плате, мой расчетный, 2,1. А мне платят за 1,2, то есть половину. И я 80 лет, так называемой дачи на даче, сажу картошку, значит, капусту, огурцы, живу этой даче, иначе мне на свою пенсию не прожить. Обстановка такая, что это КГБ-ский Путин, зажата вся страна в страшных тисках, особенно средства массовой информации. И я вам позвонил с одной просьбой. Пожалуйста, уже все это испытано, при всем неуважении к вам. Не выставляйте себя на президентский пост. Найдите кандидатуру, я вижу в этом Кудрина, чтобы консолидировать наш народ, чтобы отстранить от власти эту военную хунту, чтобы был гражданский президент и все прочие гражданские. Пока это не будет сделано, все будут деньги уходить туда, им в бесконечные войны. Простите меня, пожалуйста.
Спасибо. Не так.
Спасибо большое.
Спасибо. Голос народа прозвучал сперва очень последовательно, потом...
Как вы думаете, если вдруг это услышит Алексей Леонидович Кудрин, что с ним будет?
С ним будет легкий обморок.
Вот. Легкий, думаете, да?
Ну, думаю, что легкий, все-таки он человек тренированный уже.
На таком уровне тренированный? Это знаете, какой уровень? Представляете, ему сейчас сказать, Леша, давай.
Вместо Явлинского еще
причем. Да ладно, делайте вместо Явлинского.
Нет, но в кого?
А дело против кого?
Да.
Делаешь не вместо кого, а дело против кого.
Тем не менее, Игорь Алексеевич, все-таки вот, ну, во-первых, этот звонок подтверждает, что вы действительно, конечно, правы. Это совершенно очевидно, что люди все понимают и все видят. А те, которые выступают вот с той трибуны и сидят и слушают, они просто занимаются каким-то, видимо, самообманом. А самообман, он всегда опасен. Между прочим, о пенсиях в выступлении, по-моему, ничего не было. Хотя это острейшая проблема.
Ну, что же скажешь о пенсиях, когда пенсии опять практически конфискованы,
да,
и перераспределены по существу в пользу оборонного, да, производства. Они же перераспределены, их нету. Угу. В открытых статьях, вот если проанализировать бюджет, да. То в открытых статьях то, что забрали у пенсионеров, нет.
Не фигурирует.
Значит, оно где? Значит, оно в закрытых
статьях.
То есть это расходы на оборону.
Угу. Вот. Угу. К вопросу о военных вещах ни слова не прозвучало об Украине. Почему, как вы думаете? Считается, что тема снята с повестки дня?
Да.
Или
нет,
наоборот, глубокая неудовлетворенность?
Нет,
собственными усилиями.
Проблема-то становится хронической. Она становится хронической. Она становится непрерывным раздражителем. И там вырисовывается тупик. Проблема спровоцирована Россией, организована Россией. А что теперь с ней делать? Она не имеет решения. Да, она наносит огромный вред и боль и кровь Украине. А делать-то с этим что? А польза России какая от этого? Зачем это нужно? Это поставило Россию в изоляцию в мире, обрекла ее на большие-большие трудности. Ну, возможно, не хочет президент об этом говорить, надеясь, что вот меняется руководство в Соединенных Штатах, в Европе, может быть, как-то не обостряет эту проблему. Но я думаю, что это очень наивное представление, что это можно как-то обойти.
Ну да.
Невозможно это обойти.
Можно как-то заиграть, как,
да,
говорят.
Да, а заиграть дети, это невозможно. На сегодня можно что-то такое сделать. А даже в среднесрочной и дальнесрочной перспективе абсолютно это невозможно. Это будет рана, которая будет постоянно, всегда.
И, кровоточить, да?
Да, и очень наивно в этом смысле выглядят в утвержденной и опубликованной сегодня,
да,
внешнеполитической доктрине. Очень наивно выглядят слова о том, что Украина, и там самые добрые слова, очень-очень наивно. Значит, это совершенно бесперспективная вещь в таких категориях сейчас разговаривать с Украиной. Надо решать вопрос с Крымом, надо решать вопрос Донбасса. Неизбежность.
Сейчас о внешней политике поговорим, но прежде дадим слово Анне Алексеевне из Челябинской области. Да, Анна Алексеевна, слышим вас. Добрый вечер.
Я слушаю. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Я Василий Иванович Алексеевна из Челябинской области. И что я хочу сказать? Я лично против, чтобы Владимир Владимирович остался еще на следующий срок президентства. Потому что он страну довел до такого состояния. У нас уже не страна, я не знаю, наверное, гетто какое-то. Народ настолько обнищал, ограблен уже, орет. Не говоря, что про поселки, в котором я живу, городского типа. Все захерели. В стране страшная коррупция. И надо все возможное не допустить Владимира Владимировича к следующему сроку. Видимо, он собирается еще баллотироваться на роль президента.
Да, ну, понятно. Опять же, все совпадает с как вашими оценками.
Как говорится, ваше мнение понятно. Настроение. Кстати говоря, будет прямая линия у президента. Я думаю, что надо туда позвонить и вот рассказать.
Да это боюсь, что Анна Алексеевна не дозвонится.
Ну, просто будет интересно президенту услышать альтернативную точку зрения. Вот Анны Алексеевны.
А вам не кажется, что он очень сильно удивится и подумает, что это вообще какая-то подстава и так далее? По-моему, он до такой степени уже живет в мире, созданном для него его окружением.
Возможно. 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 Но, между прочим, я должен вам сказать, что если вам каждый день будут показывать ваш личный рейтинг, вот лично вам, что у вас рейтинг, например, среди молодежи, и женской части 85%, то через пару недель к Новому году вы поверите.
Григорий Алексеевич, я боюсь, что и вы поверите. Если вам это будут показывать при всей вашей многоопытности, уме, ироническом складе ума и так далее.
Я поинтересуюсь, кто мне показывает, кто.
Нет, это конечно.
Ни, вот, никто, конечно, никто если человеку все время устоять. Давать такие рейтинги.
Да, да, никто не способен устоять перед такими накатами, лжи. Мягко назовем это так. Вот к вопросу о концепции внешней политики, этой новой, в которой сообщается, что повышается роль фактора силы. Вот как бы вы проинтерпретировали? Во-первых, кто этот фактор повышает? Во-вторых, сколько хватит сил играть на повышение, если он повышается?
Только что подписан указ об этом. Угу. И прочитать подробно текст пока еще не удалось проанализировать. Но судя по изложению, то, что я посмотрел, я могу сказать, что там есть определенный просто взгляд. Угу. Взгляд этот заключается в том, что вот навязывают с применением давления, навязывают чуждые ценности и вот монополия. А что навязывают? Там не расшифровывается, но, как я понимаю, смысл такой. Вот навязывают разделение властей, например. Вот навязывают и все. Вот требуют
высосали и все. Высосали из пальца и навязывают.
Давят. Вот. Ну, мало того, что у нас в Конституции это записано, это не важно. Ну, навязывают что? Чтобы суд был независимый, да? Чтобы собственность была неприкосновенной. Опять же, это не обсуждается.
Какие да? злодеи.
Да? Навязывают чуждые вещи. Независимость суда. Да?
Действительно ведь чуждые.
Разделение властей навязывают. Угу. Права человека навязывают. Это вообще уже вот ужасное дело. И что вот в этом конфликт мировой. И что это навязывается всем. А люди хотят жить как-то по-другому. Как, правда, никто ничего не знает. Вот. И там дальше подчеркивается, что вот это политика монополии. А мы хотим разговаривать на равных. Правда, что мы хотим противопоставить? А мы что? Вот у них разделение властей. Хорошо. То есть отдельно судебная власть, исполнительная власть, законодательная. А у нас что? И молчание в ответ. А что у нас-то? Ответа-то нет. Вот хорошо, ладно, не пойдем туда, будем защищаться, у нас будут вооруженные силы, оружие, все у нас будет, мы будем защищать. А что будем защищать в этом смысле?
Мы будем защищать свой особый путь.
Хорошо, скажите, какой.
Будем защищать от врагов, все.
Вот точка. Скажите, какой, и все. Только объясните, о чем здесь идет речь?
А это государственная тайна.
Какой путь? Ну вот,
видите. Сергей вот. Из Москвы, добрый вечер.
Григорий Алексеевич,
да.
Вот пенсионер 80-летний предложил на пост президента это Кудрина, а я бы предложил вашего однопартийца Александра Гунько, молодой, 50 лет, возглавляет Московское областное отделение партии «Яблоко». По крайней мере, его на выборах не будут тыкать носом в избирательной кампании в 90-е годы, потому что в 90-е годы он не был управленцем, он просто был рядовым гражданином. Как вы рассматриваете эту кандидатуру?
Будет съезд, который будет утверждать кандидатуру и выдвигать кандидатуру официально на выборы, и можно рассмотреть его кандидатуру. Я его знаю хорошо. Он очень симпатичный человек. И мы вполне на съезде и рассмотрим эту кандидатуру. Будет хорошо. Приходите к нам на съезд, выступите. И мы будем с интересом рассматривать любые кандидатуры. У нас будут десятки кандидатов в президенты, может, сотни.
кстати, инициативное предложение поступило. Спасибо, Сергей. Возвращаясь к внешней политике, вместе с тем у многих сейчас ощущение, что на внешнеполитической арене как-то, вот так сказать, игра вдруг у Путина, что называется, пошла. Сам президент Филиппин, во-первых, теперь большой друг России, но это я, конечно, иронически говорю, все-таки президент Филиппин немного что решает, но вот Трамп, который был, который Путину симпатичен и который высказывал взаимные симпатии, выиграл выборы. Во-первых, как вы оцениваете вот итоги этих американских выборов?
Во-первых, с позиции России, мне кажется, что это более чем наивно ожидать, что Трамп будет проводить политику, благоприятную для Российской Федерации. Я в это не верю. Более того, мне представляется, что его политика, когда он станет действующим президентом в отношении России, будет гораздо более грубой и резкой по отношению к России, чем даже она бы была у той же Клинтон.
У той же Клинтон.
Не говоря уж об Обаме.
Согласен с вами.
А посмотрите, кого Трамп хочет сделать своим, скажем, госсекретарем. Если это будет Джулиани, например. Возьмите, посмотрите цитаты Джулиани, как он оценивает. Это же республиканцы, причем крайние.
Причем крайние ястребы.
Крайние, это ястребы. Да, это чайная партия, это крайние республиканцы. Посмотрите, как они высказывают свои оценки по России. Какие оценки? Или Ромни, например.
Ромни.
То есть это какая-то такая детская наивность и иллюзия, что Трамп будет как-то там вести себя как-то особо. Я с большим беспокойством к этому отношусь. Но думаю, что вообще говоря, надежда на то, что такие события, как избрание Трампа, или Брекзит, или рост национализма в России, в Европе, что это благоприятные для России факторы, это большая ошибка. Еще раз хотел подчеркнуть, так как изложена концепция внешней политики, вот то, что я видел, на мой взгляд, она просто фундаментально не связана с реальностью. Она не учитывает и не основана на тех реалиях, которые сегодня есть в мире. И мне хотелось бы, чтобы все специалисты внимательно это посмотрели. Это действительно так. Это больше пропагандистская вещь. Пропагандистская в стиле, там, я не знаю, передачи «Воскресный вечер» или там что-то там еще, там, то ли с Соловьевым, то ли с Киселевым, то ли еще с кем.
Угодно.
С кем, да. Это вот про это. Но это не про реальную жизнь. И не про реальные проблемы. А реальные проблемы мира очень серьезные. И совсем другие, нежели написано там.
Иван из Москвы, потом продолжим наш диалог. Иван, вы с нами еще?
Да, слушаю вас.
Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Григорий Алексеевич, вот у меня вот, так сказать, вот я вспомнил обращение Путина, которое было 8 июля, 2000 года. Я сейчас процитирую дословно некоторые вещи, которые он говорил, которые совершенно не выполнены. Единственным для России реальным выбором может быть выбор сильной страны. Не вопреки мировому сообществу, а вместе с ними. Холодная война осталась в прошлом. Не нужны очередные чиновничьи партии, прислоняющиеся к власти, тем более подминающие ее. Цензура и вмешательство в деятельность СМИ запрещено законом. Свобода слова – незыблемая ценность российской демократии. Это наша принципиальная позиция. А помощь предоставлять тем, чьи доходы существенно ниже прожиточного минимума. Дети министров могут обойтись без детского пособия. Сегодня в России нельзя просто обещать. Обещания многократно даны. Все сроки их вышли.
Российская власть обязана
добиваться перемен к лучшему. И что это, где это все похоронено, все? Все эти обещания канули в лету. И что мы слышим сегодня? Сердечное отношение к людям, посоветуются с людьми, как сделать лучше. Но все это откровенное, просто лапша на уши, как говорится в народе у нас. Григорий Алексеевич, но почему все это творится, и почему мы все это терпим? Вот ответьте, пожалуйста, мне на этот вопрос.
Ну, не все это терпят, но большее число людей безразлично к этому относится. Значит, на самом деле проблема заключается в том, что мощное воздействие на людей таких выступлений выражается прежде всего в том, что люди становятся безразличными. Им становится все это не нужно, неинтересно. Они отворачиваются от собственной страны. Они поворачиваются к ней спиной. Они, если их спрашивают, кого они поддерживают, они дают самый простой ответ, чтобы к ним не приставали. Разрыв между государством и людьми увеличивается очень быстро. И вот этот уход людей от политики, уход от дел собственного государства, уход от общества, уход от активной жизни, от активной позиции, и есть главная цель. Потому что именно этот уход позволяет правящей группе делать все, что угодно. Она может без ограничений делать то, что ей заблагорассудится. В то же время этот уход ставит под удар будущее государства. Вот 100 лет сейчас исполнится, как российская государственность потерпела крах. Российская жизнь потерпела катастрофу. А потом в 91-м году тоже. Конечно. Ни один человек...
Это был тот же самый разрыв.
И опять тот же был разрыв. Угу. Вот почему все это продолжается. Вот почему люди все это слушают. Они и тогда это слушали. Они давно перестали на это обращать внимание. Им безразлично это. Если вы выйдете сейчас на улицу и спросите, а вот сказано было то-то, то-то, когда это будет... Люди будут даже не смеяться. Люди скажут, что вы просто от них отстали и не морочили им голову. И придут, проголосуют как надо, потому что в городском отделе народного образования на выборах им велели так вот голосовать, и они так будут голосовать. В этом проблема, что вот такая политика, она приводит к деполитизации, к апатии, к неверию, к безразличию. И в этих условиях победить на выборах мирным путем становится чрезвычайно тяжело. Поэтому не надо думать, что произнесение вот таких речей – это какая-то просто ошибка или пустое дело. Нет, это важная часть идеологической работы, заключающаяся в том, что это еще один шаг к апатии, к неверию, к недоверию государству, к безразличию государству, перед государством. Вот о чем здесь идет речь. Вот, потому что там проблемы этих людей не рассматриваются.
Конечно.
Они не анализируются. На них нет ответа. Вот
и
в этом все
и дело. Действительно, эти послания с каждым разом все больше напоминают мне, во всяком случае, отчетные эти доклады съезду КПСС.
Об этом же вот и речь.
Конечно.
Это самая серьезная проблема. Это проблема, говорящая о том, что российская государственность опять не состоялась. Это угроза стратегическая, серьезная. Тем более, что будущий год – это год и столетия февральской революции, и столетия октябрьского переворота. И, кстати говоря, 80-летие начала политических репрессий 1937 года. Вот какой набор. И потом столетие разгона учредительного собрания.
Да.
Мы входим именно в этот год. И в ответ что прозвучало? В ответ прозвучало слова кота Леопольда. Давайте жить дружно, давайте все забудем. Все, нам всем все равно, мы все одна компания, мы все будем...
Причем с такой небрежностью это было сказано.
Нам совершенно все
что
это...
Что все смешалось. Да. Он сперва говорил о каком-то примирении, нужно было понимать, что это примирение между сталинистами и антисталинистами, а потом возникла тема людей, чьи предки стояли по разные стороны баррикад. То есть, значит, это имело отношение к 1917 году. Ну, просто
вот.
Без комментариев.
Вот это важная вещь. В том смысле, что так дело не получится, так ничего не выйдет. Для того, чтобы достичь искреннего, настоящего единения, нужно дать все оценки по-настоящему, честно, открыто. Не для того, чтобы кого-то наказывать, а для того, чтобы сказать правду о том, что было. И сказать ее на основе архивов, на основе реальности. без фантазий, без додумок. Вот так можно добиться единства страны, которое нам нужно. А враньем и опять попыткой все это смешать в одну кучу,
да-да,
и сделать такой смесь, такой пазл, да, такой вот... вот
пельмень тоже, такой, в котором все
сцеплено. Да, в котором советский гимн, императорский герб, какой-то демократический там флаг, вот это все вместе. Так работать не будет на единство никогда. Нужно честно и открыто сказать, и все оценки главные. Да. Дело не в том, чтобы каяться, а дело в том, чтобы честно оценить, конечно, что произошло. Вот в чем смысл.
Конечно.
И отказ от этого, а то, что было сегодня заявлено, это уже вперед, отказ от такого подхода. Это новая большая ошибка и делает еще один шаг в сторону опасности для существования государства.
Юрий Алексеевич, обрывают сегодня телефоны, поэтому сразу даем слово Ирине из Нижнего Новгорода. Минут пять терпеливо ждала. Ирина, добрый вечер, мы вас слышим и слушаем.
Алло, здравствуйте, да. Вы знаете, у меня такой вопрос, может быть, касались уже его. У меня, по собственному моему наблюдению, у нас сейчас общество крайне невротизировано, и оно разделено на две полярные части. Одна часть в восторге от того, что политическая жизнь становится как модной, что ли. Она в восторге от того, что Крым наш, она в восторге от популярности этой, вот все 146% упомянутые рейтинги президента и так далее. И воспринимает это как будто как субкультуру, что ли. И касается это от детей, начиная от совсем юных представителей нашего общества и заканчивая некоторой частью пенсионеров. А есть другая часть общества, которая, наоборот, она всегда против. Она против партии власти в целом, она против каждого конкретного представителя, не видит в нем людей вообще. Она против выборов, против всего сразу. И такое ощущение, что обе эти части невозможно примирить и невозможно заставить договориться. Вот здорово было бы, если бы у нас были такие выборы, которые бы пользовались популярностью у избирателей, которые проводились бы в нужное время, которые были бы, казались, по крайней мере, честными. Но прямо сейчас, видимо, до этих выборов нам еще идти и идти. Прямо сейчас можно как-то стараться действовать каждому на своем месте, чтобы эти половинки общества соединились, чтобы мы могли создать, наконец, гражданское общество, которое знало бы, что голос каждого будет учтен, и чтобы повлиять хотя бы на какие-то локальные проблемы.
Спасибо большое.
Какие умные все-таки слушатели.
Спасибо. Я хочу подчеркнуть, что вы очень важные вещи сказали. Но для того, чтобы начать отвечать на ваш вопрос, быстрее всего я скажу. А дело в том, что политику нужно вести без гнева и пристрастия. Вот есть такое старое выражение.
Тацитовское.
Потому что это любовь к своей стране, уважение к людям, которые живут в стране, уважение к истории, уважение к будущему. И вообще уважение как национальная идея, вот это и есть основа консолидации тех людей в обществе, которые не являются радикалами, не являются крайностями, которые, кстати говоря, смыкаются всегда в итоге. В этом смысле есть совершенно точный нравственный код. Это код, предложенный Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Цель не оправдывает средства. Всяких великих целей, всякую великую цель можно достигать только достойными этой цели средствами. Вот если хотя бы остановиться на этой антибольшевистской фразе, на этой антибольшевистском тезисе, то одного этого было бы уже достаточно для того, чтобы двигаться к тому состоянию общества, о котором только что сказала наша слушательница. Я еще раз хочу сказать, без гнева и пристрастия заниматься политикой. С любовью к стране и с уважением к людям. Вот в чем ключ.
И еще один звонок, но не могу не дать слово слушателям.
Станислав.
Да?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Для того, чтобы провести чемпионат мира по футболу в России, я считаю, что президентом должен быть именно кто угодно, но только не Путин. Например, можно было бы ли выставить кандидатуру в президенты Галину Ширшину? Спасибо.
Мне тоже. Ну, я не знаю, нужно ли,
связь.
Да, нужно ли специально выбирать после того, что творилось на последнем чемпионате, который проходил во Франции, то, как выступали наши команды, что на поле, что на трибунах, я вообще не уверен, кто должен быть хозяином чемпионата мира по футболу. Вот. А то, что Галина Игоревна вполне достойный и хороший человек, это совершенно верно. Мне очень приятно, что столько наших слушателей так замечательно знают столько же выдающихся членов партии «Яблоко». Мне это очень
приятно. Все не подсадки, все реальные слушатели. У нас мало осталось несколько минут буквально, и я не могу их не посвятить, собственно, вот ситуации в оппозиции и в «Яблоке». Насколько сильным был вот удар от этого поражения на выборах и в каком сейчас состоянии?
Ну, конечно, это болезненная вещь, неприятная, но мы, в общем, знали, что может случиться, потому что мы занимали позицию о том, что система полностью себя исчерпала, и надо менять президента, и надо менять правительство. И мы отдавали себе отчет, что при такой постановке вопроса, говоря это открыто, внятно, мы пригласили к себе в списке таких незаурядных политических людей, как Дмитрий Гудков, как Владимир Рыжков. Высокое место в списках занимал представитель «Яблока» Лев Шлосберг, Галина Ширшина и другие. Мы знали, что при такой принципиальной позиции будет очень сложно.
Это был позитивный опыт, то, что вот вы, наконец, впервые оппозиция так или иначе объединилась и на этот раз вокруг «Яблока».
Ну, конечно, все это было интересно, и мы увидели, что у нас есть надежные коллеги, с которыми можем взаимодействовать в самых сложных обстоятельствах. Вот. И особенно об этом говорят события после выборов, когда не было никаких истерик, никаких разрываний на себе одежд. А было такое мужественное, серьезное принятие тех политических реалий, которые в стране есть. Но ведь создали же Государственную Думу, в котором нет ни одного человека, который не принадлежит к нынешнему направлению, который проводит президент Путин. Ни одного такого человека. Значит, это Государственная Дума создана искусственно. При явке очень низкой, меньше половины населения. Мы вот только что нам отказал в иске Верховный суд. Мы будем снова подавать апелляцию. Вот. Мы считаем, что выборы были проведены с огромными, подчеркиваю, фальсификациями. И Панфилова знает об этом. Только она изображает, что вроде бы как это все к ней не имеет прямого отношения, а это имеет к ней прямое отношение.
Конечно.
Она знает об этом. Вот. И мы полагаем, что наше решение о непризнании выборов существенное и отражает реальность.
Член партии «Яблоко» из Липецкой области, из Липецка, Александр Викторович звонит. Не можем не дать ему высказаться. Да, Александр Викторович, добрый вечер, слышим вас.
Алло, вечер добрый. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Вопрос такого плана.
Только очень коротко прошу вас, Александр Ильич.
В 18 году выборы. Не пора ли «Яблоку» стартовать? Григорий Алексеевич, мы за вас будем стараться сделать так, чтобы за вас голосовало большинство. Но все-таки время идет, и мы, в принципе, одна из ошибок «Яблока» была в том, что мы стартовали в предвыборах слишком поздно.
Да,
не пора ли стартовать и начать выборы президента?
Справедливо. Справедливое замечание. Собираемся сейчас силами, сосредотачиваемся. И могу сказать вам, что скоро этот старт произойдет уже по целому ряду направлений. И вы об этом узнаете. И спасибо за ваше пожелание и ваше соображение, оно правильное.
Григорий Алексеевич, а нет, не хочется заканчивать на пессимистической какой-то ноте, но тем не менее нет такого ощущения.
Оптимистическая, человек.
Нет, я уже
говорит, начинайте выборы.
Человек замечательно совершенно говорит. Спор нет. Но теперь должен встрять я, и уже, может быть, не с таким оптимизмом. Нет такого ощущения, что вот в этой внутриполитической ситуации какие-то сумерки сгущаются, какая-то начинается охота на ведьм. Вы понимаете, сегодня эта информация о том, что, значит, Гозмана на какой-то выставке в Манеже пишут через запятую с Геббельсом. Ну, куда это все годится?
Нет, это серьезная вещь.
Это очень серьезная
вещь. И в этом смысле я абсолютно поддерживаю позицию, которую в своем письме высказал Леонид Гозман. Я его просто поддерживаю, потому что это действительно признаки такого фашистующего поведения, когда там кладут что-то на пол. Я там не был, я этого не видел, но если это правда, то это разжигание ненависти. А потом будут что? Опять вспоминать, а что же случилось? Почему такое случилось с Немцовым? Вот потому и случилось. Потому и случилось. Вот был вот этот вот антимайдановский марш, и это же все накладывает свои опечатки. Конечно. Это же создает атмосферу, в которой это можно сделать.
Конечно.
Поэтому я от имени целой нашей партии высказываю абсолютную солидарность в этом смысле с Леонидом Гозманом.
Последний мой вопрос. Чем сегодня должна вот приоритетное направление работы оппозиции?
Оппозиция должна готовиться к президентским выборам.
Президентским выборам.
Это совершенно обязательно. Это очень трудно. Это очень сложно, потому что предполагается плебисцит. Не предполагаются выборы, а предполагается просто объявить голосование о том, любите ли вы меня. Вот об этом будет.
Как сильно вы меня любите. Как сильно.
Да, вот. Да. Все ли вы меня так любите, как я считаю нужным, чтобы вы меня все любили. Вот. Я просто хочу сказать, что после такой любви потом будут большие последствия. Потому что дальше уже вопрос будет совсем безграничный. Поэтому нужно формировать альтернативу. Я об этом говорю уже много лет. И подчеркиваю это еще раз. И, откровенно говоря, нужно уже, наконец, сосредоточиться на каком-то направлении и действовать. Вот. Но неизбежно после таких тяжелых выборов, неизбежно, что возникают там разные сложные моменты там, у разных партий. Но я надеюсь, что до конца года все это закончится, и уже в новом году там можно будет формировать более такую целенаправленную
политику. А избиратель-то
политику.
Не придет к этим новым выборам в еще более апатичном состоянии?
Может и такое быть. Ну а вы вот, например, на «Свободе» предложите ведущим «Свободы» прекратить разговоры о том, что выборы никому не нужны. Будет очень полезно, потому что это неправда. И это просто неквалифицировано.
Замечательно, Григорий Алексеевич. Спасибо вам за этот, как всегда, у нас с вами предельно откровенный
спасибо
и искренний разговор.
Спасибо большое.
Спасибо.
Желаю
спасибо.
Вам всего доброго.
Спасибо, дорогой. В прямом эфире «Радио Свобода» вы смотрели программу «Грани времени», гостем которой был Григорий Алексеевич Явлинский, вел программу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.